Глава вторая. В это время сзади нас послышались колокольчики нескольких троек, которые шибко догоняли нас. «Колокол кульерский», — сказал мой ямщик. «Один такой на всей станции есть». И действительно, колокольчик передовой тройки, звук которого уже ясно доносился по ветру, был чрезвычайно хорош. Чистый, звучный, басистый и дребезжащий немного. Как я потом узнал, это было охотницкое заведение. Три колокольчика. Один большой в середине с малиновым звоном, как называется, и два маленькие, подобранные в терцию. Звук этой терции и дребезжащей квинты, отзывавшейся в воздухе, был необыкновенно поразителен и странно хорош в этой пустынной глухой степи. «Пошта бежит», — сказал мой ямщик, когда передняя из трех троек поравнялась с нами. «А что дорога? Проехать можно?» — крикнул он заднему из ямщиков. Но тот только крикнул на лошадей и не отвечал ему. Звук колокольчиков быстро замер на ветру, как только почта миновала нас. Должно быть, моему ямщику стало стыдно. «А то поедемте, Барри», — сказал он мне. «Люди проехали, теперь же их следок свежий». Я согласился, и мы снова повернули против ветра и потащились вперед по глубокому снегу. Я смотрел сбоку на дорогу, чтобы не сбиться со следа, проложенного санями. Версты две, след был виден ясно. Потом заметна стала только маленькая неровность под полозьями. А скоро уже я решительно не мог узнать, след ли это или просто наметенный слой снега. Глаза притупели смотреть на однообразное убегание снега под полозьями, и я стал глядеть прямо. Третий верстовой столб мы еще видели, но четвертого никак не могли найти. Как и прежде, ездили и против ветра, и по ветру, и вправо, и влево, и, наконец, дошли до того, что ямщик говорил, будто мы сбились вправо, а я говорил, что влево, а Алешка доказывал, что мы вовсе едем назад. Снова мы несколько раз останавливались. Ямщик выпростовал свои большие ноги и лазил искать дорогу. Но все тщетно. Я тоже пошел было раз смотреть, не дорога ли то, что мне мерещилось, но едва я с трудом сделал шагов 6 против ветра и убедился, что везде были одинаковые однообразные белые слои снега, и дорога мне виднелась только в воображении, как я уже не видал саней. Я закричал: «Ямщик, Алешка!» Но голос мой я чувствовал, как ветер подхватывал прямо изо рта и уносил в одно мгновение куда-то прочь от меня. Я пошел туда, где были сани. Саней не было. Пошел направо — тоже нет. Мне совестно вспомнить, каким громким, пронзительным, даже немного отчаянным голосом я закричал еще раз «Ямщик!» тогда, когда он был в двух шагах от меня. Его черная фигура с кнутиком и с огромной, свихнувшейся на бок шапкой, вдруг выросла передо мной. Он провел меня к саням. «Еще спасибо, тепло», — сказал он. «А морозом хватит, беда, Господи, батюшка». «Пускай лошадей повезут назад», — сказал я, усевшись в сани. «Привезут? А, ямщик? Должны привезть». Он бросил вожжи, ударил три раза кнутиком по седёлке коренную, и мы опять поехали куда-то. Мы ехали с полчаса. Вдруг впереди нас послышались опять знакомый мне охотницкий колокольчик и еще два, но теперь они подвигались нам навстречу. Это были те же три тройки, уже сложившие почту и с обратными лошадьми, привязанными сзади, возвращавшиеся на станцию. Курьерская тройка крупных лошадей с охотницким колокольчиком шибко бежала впереди. В ней сидел один ямщик на облучке и бойко покрикивал. Сзади, в середине пустых саней, сидело по двое ямщиков. Слышался их громкий и веселый говор. Один из них курил трубку, и искра, вспыхнув на ветру, осветила часть его лица. Глядя на них, мне стало стыдно, что я боялся ехать, и ямщик мой, должно быть, испытал то же чувство, потому что мы в один голос сказали: «Поедем за ними».